Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я напоминаю, что наша программа – это проект, который продолжается уже много месяцев. Мы пишем историю нашей страны в 20 веке по алфавиту от А до Я в портретах выдающихся деятелей политики, науки, литературы, искусства, культуры. И сейчас мы дошли до буквы И. Напомню, что на каждую букву у нас три героя. Одного выбираете во время специальной программы, которая периодически выходит под рубрикой «Наше все». Одного выбираю я сам, ваш покорный слуга, и одного вы выбираете путем голосования в интернете на сайте «Эхо Москвы». Так вот, голосованием на сайте «Эхо Москвы» на букву «И» или, если угодно, на «И» краткий, был в качестве героя нашей очередной программы избран выдающийся российский советский физик Абрам Федорович Йоффе. И о нем сегодня наша программа. Как всегда, в начале передачи «Портрет героя».
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Благодаря песне Высоцкого миллионы советских людей, никогда не знавшие ничего о физике, об истории науки вообще, с детства навсегда запомнили имя главного академика нашей страны Йоффе. За глаза его звали Папа Йоффе. Родившийся в 1880 году, Абрам Федорович Йоффе был действительно даже по возрасту отцом для целой плеяды блестящих ученых, вышедших из стен основанного им Питерского физико-политехнического института. Академики Игорь Курчатов, Николай Семенов, Юрий Харитон, Петр Капица, Леонид Тарцемович, Анатолий Александров, краса и гордость отечественной и мировой науки – все как один ученики папы Йоффе. Сам он в начале 20 века был учеником великого немецкого физика Вильгельма Рентгена. Работал у него ассистентом в Мюнхенском университете. Рентген даже уговаривал Йоффе навсегда остаться в Германии. Но Йоффе вернулся в Россию и даже остался там после Октябрьского переворота, когда множество ученых, конструкторов, просто образованных людей бежали за границу от голода, холода и красного террора. Большевики, беспощадно притеснявшие, изгонявшие и просто уничтожавшие интеллигенцию, труднообъяснимым образом сделали исключение для физиков, которые с самых первых лет советской власти были обласканы, окружены вниманием и заботой. Впрочем, вероятно, среди лидеров большевиков было некоторое количество технически образованных людей, вроде Красина или Крыжановского, которые уже тогда понимали значение развития физической науки для сугубо практических целей обороны и развития промышленности страны. Именно поэтому, вероятно, в отличие от историков, литераторов или религиозных философов, физиков не ссылали целыми пароходами за границу или на Соловки. Уже в начале 20-х Йоффе получил задание отправиться за границу для закупки необходимых для развития физической науки материалов, лабораторного оборудования, дорогостоящей аппаратуры. Ему было позволено общаться с иностранными коллегами, более того, приглашать их для работы в СССР. Поразительно, но в Ленинграде в 20-30-е годы прошлого века подолгу гостили и работали у Йоффе ФТИ многие западные ученые-физики, которые позже, во время Второй мировой войны, активно участвовали в двух проектах создания атомной бомбы в успешном американском и зашедшем в тупик немецком. Йоффе был лично знаком и даже дружен с величайшими учеными-физиками своего времени – Резерфордом, Бором, Марией Кюри, Шрёдингером. Когда в жизни одного из любимых учеников Йоффе, Петра Капицы, случилась трагедия, он потерял сразу жену и ребенка и находился в состоянии жестокой депрессии на грани самоубийства, Абрам Федорович сделал все, чтобы спасти его, резко изменив его жизнь. Йоффе настоял, чтобы Петра Леонидовича надолго командировали за границу, в Англию, в Кембридж, где Капица потом много лет проработал в знаменитой Кавендишской лаборатории Резерфорда. Другого своего ученика Игоря Курчатова Йоффе рекомендовал Сталину в качестве научного руководителя советского атомного проекта. Добрая половина людей, которые в 40-е годы трудились над созданием отечественного ядерного ядерного оружия, были выходцами из питерской школы Йоффе. Сам Йоффе, вопреки расхожим обывательским представлениям, никакого участия в работах по атомной водородной бомбе не принимал. Строго говоря, он даже не был ядерным физиком, всю жизнь занимался полупроводниками. Но без него советский урановый проект просто не состоялся бы. Физика, как масштабная научная индустрия, была создана прежде всего усилиями главного академика Йоффе.
Это был портрет академика Абрама Федоровича Йоффе. А сейчас я хочу представить вам моих сегодняшних гостей. Сегодня у нас в студии заведующая сектором истории физики и механики Института истории естествознания и техники Российской академии наук. Этот институт носит имя покойного Сергея Ивановича Вавилова, в прошлом президента Академии наук и крупнейшего нашего физика, доктор физико-математических наук Владимир Павлович Визгин. И второй мой сегодняшний гость – это Алексей Юрьевич Семенов, который заведует лаборатории Института физико-химической биологии имени Белозерского Московского государственного университета, доктора биологических наук. И кроме того, он является внуком сразу двух выдающихся ученых нашей страны, Нобелевского лауреата, академика Николая Николаевича Семенова и одного из отцов нашей атомной программы, программы создания атомного, затем водородного оружия, академика Юлия Борисовича Харитона. Я вас всех приветствую. Спасибо, Владимир Павлович, спасибо, Алексей Юрьевич, что согласились принять участие в нашей программе. У Алексея Юрьевича, в частности, насколько я понимаю, есть, ну, если угодно, детские воспоминания или, скажем так, воспоминания родителей, дедов о том, что за человек был академик Йоффе. Вот давайте с вас начнем, Владимир Павлович. Вот расскажите, пожалуйста, почему так случилось, что пять нобелевских лауреатов, не только Семенов, но и другие выдающиеся наши физики, все вышли, что называется, из шинели папы Йоффе?
Ну, во-первых, все-таки не пять, наверное, а, наверное, четыре, я думаю.
Да?
Да, и, ну, кроме того, и из Фианы, и школы Мандельштама.
У меня записано пять.
Давайте посчитаем.
Семенов, Капица, Ландау, Там, Алферов.
Ну, там разве, так сказать, это ошибка. Там,
это ошибка?
Там, конечно. Там никогда в физтехе не работал и из школы Йоффе не выходил. Это, наверное, неточность некоторые.
А вот, Семенов, а вот, Капица, Ландау, Алферов принимается?
Это абсолютно принимается, безусловно. Конечно, Алферов тоже.
Угу.
Вот. Значит, да, действительно, вот две большие школы породили замечательных физиков такого нобелевского уровня и реально получивших нобелевские премии. Значит, школы Абрама Федоровича Йоффе и школы Леонида Исааковича Мандельштама. Вот. Или и вообще из Фиана, там, скажем, со школой Мандельштама так или иначе связанные там. И там же была и школа Сергея Ивановича Вавилова тоже. Так что это на стыке двух школ, может быть, возник. Ну, Черенков, ученик Вавилова. Вот. Ну, хорошо. Ну, конечно, безусловно, физтех – это колыбель советской физики, если уж говорить. Безусловно, все нобелевские лауреаты, включая Ландау, который не всегда считал себя учеником Йоффе, и у него были даже, я бы сказал, некие конфликты с Абрамом Федоровичем, тем не менее, действительно работал в физтехе и в каком-то смысле тоже ученик. Хотя, что касается Капицы, Семенова и даже Алферова, это действительно в полной мере ученики, можно сказать. Ну, Алферов в каком-то там третьем поколении, конечно, да. Но он связывает себя, безусловно, со школой Йоффе. Почему? Ну, почему? Ну, я думаю, что прежде всего это заслуга самого Йоффе. В значительной степени он сумел создать мощную научную школу. Он сумел создать замечательный институт. И вот поэтому, так сказать, всего вообще из школ таких прародительниц было в 20-е и 30-е годы всего три-четыре, может быть, все-таки. Вавиловская школа в 30-е годы. И думаю, что половина, где-то я сейчас на память говорю, значит, в 40-м году подсчитывали число физиков, академиков и член-корреспондентов Академии наук. Так примерно половина из них, не помню сейчас, сколько их было, 40 или там, скажем, 50, половина из них точно была из школы Йоффе. То есть, если не больше. Вот. Ну и опять же, если мы возьмем ту команду, которая реализовала атомный проект и сделала ядерное оружие, особенно, прежде всего, атомную бомбу, да, то это, конечно, почти на 100% люди из школы Йоффе. И Йоффе предложил Курчатову в качестве руководителя программы. Курчатов привлек людей из физтеха, прежде всего. Это такие замечательные физики, которые много, ну, просто перечислять, что они сделали и как они участвовали в атомном проекте, довольно трудно. Это Арцимович, Алиханов, Кикоин, значит, вот, ну, безусловно, Харитон, Семенов. Ну, Семенов, ну, все равно Семенов в атомный проект внес, наверное, вы скажете, может быть, более подробно, если об этом будет речь. Ну, список достаточно длинный, можно его продолжать и дальше.
Зельдович.
Александров, Анатолий Петрович, кого вы назвали?
Зельдович.
Зельдович, безусловно. Яков Борисович Зельдович. То есть, кого вы не возьмете, это, значит, главные фигуры в атомном проекте, безусловно, все это из школы Йоффе, Курчатовская команда вся. Только позже уже пришли люди из ФИАНа, когда возникла задача создания термоядерного оружия. Ну, и ФИАН внес свой вклад тоже весьма значительный, конечно. Сахаров. Там Игорь Евгеньевич.
Это уже не
это
школа.
Это уже Йоффе. Не школа. Это не школа Йоффе. Это люди скорее примыкают к школе Мандельштама, тоже совершенно замечательного физика. И школа эта московская.
А вот скажите, пожалуйста, у людей, которые знают историю науки и, в частности, историю создания советского атомного оружия, ну, скажем, там, по популярным книгам и фильмам, вот был, например, такой фильм «Выбор цели», где Курчатова играл покойный Сергей Бондарчук, помните, да? И там одна из первых сцен, когда, по-моему, осенью 42-го года в Кунцево на даче у Сталина собираются столпы советской науки, в том числе Вернадский и в том числе Йоффе, и обсуждают, насколько реально вообще создание оружия, которое использовало бы разрушительную силу неуправляемой цепной реакции. И, ну вот, так как бы возникает такое ощущение, что академик Йоффе там представлен в этой сцене как некий ретроград, если угодно, скептик, который, ну, не верит в то, что эту задачу можно осуществить в те краткие сроки, кратчайшие сроки, которые ставят перед учеными партии и правительства. Это не соответствует действительности?
Знаете, этот вопрос сложный, конечно, да, но думаю, что все-таки нет.
Все-таки нет.
Все-таки нет. Тем более, что, значит, если взять предысторию, так сказать, довоенную или предвоенную, то Йоффе один из тех, кто, во-первых, понял фундаментальное значение ядерной физики и то, что она будет, найдет применение в энергетике, управляемой и неуправляемой, условно говоря, да? Вот. Но такое мнение было. Такое мнение иногда высказывалось, причем людьми, некими конкретными людьми, которые, скажем, мне кажется, неправильно понимали, так сказать, роль Йоффе в этом деле. Ну, я не говорю, что осенью 42-го года такое совещание в Кунцево едва ли было. Это как-то документально, насколько я знаю, никак не подтверждается. Вот. Курчатов, насколько я знаю, впервые со Сталином встретился, например, ну, Курчатов, правда, это уже 46-й год. Насколько я знаю, это была встреча со Сталином. Встречался ли Йоффе со Сталином прямо? Но я знаю, что Йоффе встречался с Кафтановым. И Кафтанов был министром, кто он тогда был?
Министр образования и науки.
Да. Председатель Союзного комитета по высшей школе, который одновременно был уполномоченным Государственного комитета обороны по делам науки. ДКО.
Совершенно верно. Вот, конечно, не прямо со Сталином, но обсуждения были в 1942 году довольно значительные. И в 1942 году было принято решение, подписанное Сталином. Даже теперь все атомщики отмечают свой праздник 28 сентября, когда было принято, когда Сталин подписал решение об атомном проекте. Сейчас это документировано, такой документ опубликован. Вот. Но после этого встал вопрос, было еще не ясно, кто же будет руководить программой. И вот, естественно, обратились прежде всего к Йоффе, например. Не только, наверное, к Йоффе, наверное, еще кто-то в этом принимал участие. И предлагали как будто бы через Кафтанова эту должность, ну, не должность, так сказать, вот эту миссию, если угодно, да, вообще самому Йоффе. Но Йоффе не ядерщик, он никогда не претендовал на то, что он вообще специалист в области ядерной физики.
И кроме того, по-моему, он сказал, что возраст, уже возраст
ему возраст, не да, позволяет. Конечно, сколько ему было в это время.
Ему было 62 года.
62 года, да, многовато. В общем, по тем временам это многовато. Потом был, действительно, Йоффе очень высоко ценил Курчатова. У него уже был приличный опыт, он занимался нейтронными исследованиями. Был Курчатов.
Ну, многовато, не многовато, а в результате Курчатова он пережил. Помните это, об этом, да?
Это, немного,
вы знаете, немного. На
несколько месяцев.
На несколько месяцев, да. Но Курчатов, я думаю, что все-таки он получал большие дозы. Угу. Были такие случаи. Он принимал участие, когда налаживали все эти реакторы промышленные и прочие. Курчатов там принимал участие.
Но тем не менее, вот есть версия, что было все-таки специальное заседание ГКО, то есть Госкомитета обороны, по указанию Сталина, были приглашены Йоффе, был приглашен ваш дед Николай Николаевич Семенов, были приглашены также академик Хлопин, который был главным специалистом по радиохимии, был Капица.
В 1942 году?
Да, был Курчатов. И Сталин как раз поставил на этом заседании вопрос о том, чтобы Йоффе возглавил программу.
Такого документа я не видел.
А Сталин якобы сказал, что... Простите, Йоффе якобы ответил, что снимает свою кандидатуру и просит Сталина утвердить кандидатуру Курчатова. Апокриф?
Я думаю, что это апокриф, потому что... Или может быть, найдется документ. Пока имеется...
Только... Якобы Сталин еще сказал, что... А я такого академика не знаю. На что Йоффе сказал, что, вы знаете, вот Курчатов пока еще не академик... Да, это... Тогда Сталин сказал, ну хорошо, значит, мы его назначим, но надо, чтобы вы его академиком выбрали. И действительно, он вскоре был избран академиком, потому что, если я не ошибаюсь, у Игоря Васильевича были некоторые проблемы с избранием в членом академии.
В начале Алиханова.
Да, совершенно верно.
Пришлось дать дополнительное место академическое.
Да. Ну да, там же шла борьба, там была некая интрига, Алиханов тоже был, хотел быть главным.
Да, он тоже обсуждался, кстати, там, тоже.
И не в обиду вам будет сказано, во всяком случае, если верить некоторым публикациям, и Николай Николаевич Семенов тоже видел себя во главе этого проекта.
Думаю, что это вряд ли.
Да?
Но все-таки Николай Николаевич все-таки ядерной физикой прямо не занимался. Это была химфизика, и все-таки, как правило, он был, конечно, классик цепной реакции, что называется.
Ну да, вот поэтому.
Но это все-таки другая сфера. Так же, как, конечно, Йоффе понимал что-то, но все-таки в центре этих исследований был Курчатов. Вы знаете, вот мне кажется, это вот те документы, которые сейчас публикуются, и сравнительно там, начиная с середины или 90-х годов начали, такого документа я не видел, что было такое заседание. Но некая фактура соответствует тому, что, значит, вот действительно, конечно, наверное, предлагалось Йоффе. Прямо или косвенно. И, насколько я знаю, Йоффе тоже не встречался со Сталином. Таких вообще упоминаний вот в этот период я не знаю. Вот. А то, что значит, ему, возможно, предлагалось, что обсуждался Алиханов, что академические проблемы были у Курчатова, это все так. Вот. Но, возможно, было все это на уровне... письменные документы какие-то есть о том, что вот там... принято решение или там предложение, записка, вот такие вот документы, предшествующие принятию сталинскому решению, что ли, о начале атомной программы. Это было.
Угу. Ну, не знаю. Евгений Алексеевич, если позволите, я немножко добавлю к ответу Владимира Павловича на ваш вопрос о том, верил или не верил Абрам Федорович в практическое применение ядерной физики. Мне кажется, что вот я хотел бы сказать такую вещь, что, скажем, Эрнест Резерфорд, который был, по-видимому, более крупным, крупной фигурой, несомненно, более крупной
ядерной физики,
фигурой,
конечно, да,
чем Абрам Федорович Йоффе, но он, скажем, не верил в сколько-нибудь скорое реальное применение атомной энергии, скажем так, в общем смысле этого слова. Считал это чисто фундаментальной наукой. А Абрам Федорович Йоффе, он в это верил.
Причем до открытия деления.
Он открыл, ядерного деления. Он верил в это существенно раньше. Это говорит о том, что у него была, по-видимому, очень большая интуиция на выбор правильных направлений. И, кроме того, он создал, я сейчас не помню, в каком именно году, может быть, в 35-м или в 36-м, вы, наверное, знаете это лучше, он создал вот отдел ядерной физики.
Это еще раньше.
Еще раньше. В 33-м
году.
В 33-м. В физико-техническом институте. Да. И для начала, хотя он не был специалистом в ядерной физике, он сам возглавил этот отдел.
Может быть, даже в 32-м, сразу после открытия
Нейтрона. Он сам возглавил этот отдел для того, чтобы, так сказать, ну как-то придать ему большее значение.
Верно.
И привлек к этой работе в первую очередь Курчатова, с тем, чтобы затем Курчатов возглавил этот отдел. Так что я думаю, что он, безусловно, верил в это дело и вряд ли соответствует действительности, что он выражал скепсис по этому поводу.
Я напомню, что у меня сегодня в гостях в студии программы «Наше все» ученые, в том числе историк науки, заведующий сектором истории, физики и механики Института истории, естествознания и техники Российской академии наук имени Вавилова, Владимир Павлович Визгин, и доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института физико-химической биологии Московского государственного университета Алексей Юрьевич Семенов, который, к тому же, является внуком двух великих наших академиков, Семенова, с одной стороны, и Харитона Юлия Борисовича, с другой. Мы сейчас прервемся для новостей середины часа и затем продолжим разговор, который мы сегодня ведем, об академике Абраме Федоровиче Йоффе, основоположнике российской ядерной физики.